Рад всех приветствовать. Сегодня наша беседа будет такая и обычная, и необычная. В каком-то смысле я попытаюсь сказать, точнее указать, чем вообще говоря вот занимаемся мы, чем занимается проект Diamond. Ну и не только это. Я надеюсь, что многим из нас это покажется близким и, может быть, прояснит некоторые моменты их пути. Так вот, беседа наша сегодня посвящена сакральному. Что такое сакральное? Скажу сразу, ответить на этот вопрос однозначно крайне сложно. Можно ответить только с позиции, ну, допустим, определенной системы координат, с позиции определенного научного, допустим, направления, определенного философского направления. Можно с позиции психологии на это ответить. Темы сакрального касались, ну, от философов до психотерапевтов. В большинстве случаев сакральное ассоциируется с религиозным. И если так вот немного забежать вперед, то, о чем я сегодня хочу поговорить, это о том, что на самом деле сакральность и религиозность – вещи не просто нетождественные, но эти вещи во многих вещах просто противоположны. И вот разбор этого тезиса я хочу предложить, собственно, вашему вниманию. О чем идет речь? Сакральное – это уже мое определение. Я буду определяться на протяжении всей лекции, и ни одно определение не будет закончено. Это чистое безумие за пределами нашего человеческого. Сакральное – это самое притягательное и самое ужасающее. Это то, что нас безмерно пугает, и то, что нас безмерно влечет, то, что нас не оставляет равнодушным. Я бы сказал, может быть, я ошибаюсь, что религии возникли из сакрального, но они возникли как попытки остановить, воплотить в таком застывшем камне, в застывшем гипсе вот тот импульс изначальной ярости, который несет в себе сакральное. Я не случайно упомянул слово «ярость». У нас оно обычно ассоциируется, особенно в российских реалиях, с неким таким агрессивным поведением неадекватных личностей. На самом деле, так уж получается, что приходится, наверное, вот даже для небольшой беседы вводить свою терминологию и заранее оговориться о смысле, который вкладывается. Так вот, я сейчас говорю о ярости, может быть, возвращаясь к изначальному корню этого слова, вот этому корню «яр», мы знаем «ярилу», мы знаем вот «ярую силу», которая связана. Ну, в славянском язычестве она связана, может быть, с весной, с такой солнечной ярью, с силой жизни. Но это только внешняя дневная ее сторона. На самом деле это также мистическое безумие, это священное безумие, не скудоумие, не отсутствие ума. Но выход как бы за пределы ума, когда степень ума пройдено, когда этот инструмент человеком освоен, когда человек может шагнуть в бездну, когда бездна дышит им, и он может не то чтобы поименовать бездну словами, но всякое его слово, всякое его действие будет таким спонтанным именованием, красивым узором, который будет описывать бездну, ну и, конечно, никогда не опишет ее в полной мере. Вот эта ярость, это, она даже несет в себе некий элемент такого священного, что ли, оборотничества, но оборотничества не в вульгарном смысле. Мы знаем сериалы, которые идут по телевизору, которые превращают это в фарс, эту идею. Я говорю о состоянии внутреннего присуществления, не о состоянии человека, который запутался в своих личинах, или это такой виртуозный лжец, который меняет личины, просто вот, так сказать, путает остальных с какой-то своей задней мыслью. Вот я не об этом оборотничестве. Даже просто превратиться в волка так по-сказочно. Как-то маловато, честно говоря. Хочется больше, уж если говорить о внутреннем звере, которого надо оседлать, то тут уж вспоминается Алистер Кроули с его багряной женой, выседающей, так сказать, на звере. Несмотря на изначальный вот этот библейский образ, тот же Кроули вдохнул свой смысл в этот образ. Мне этот образ еще нравится. Попыткой вот как раз через некую такую образную символику показать даже не само сакральное, даже не само священное безумие, но некий вот этот вот импульс, прожигающий сильной, мощной, опасной, влекущей и устрашающей одновременно. Религия, с моей точки зрения, попыталась, ну, во-первых, она возникла на том этапе, когда импульс сакрального иссяк. Что я под этим понимаю? Сакральное не может иссякнуть, это основа вообще нашей природы, основа природы мира. Но этот импульс может иссякнуть в восприятии людей. Особенно если появляется, скажем, человек чем-то озаренный, через которого этот импульс проявляется, потом приходят его ученики, которые начинают формировать из его, собственно говоря, учения и из описаний его прозрений, так как сами прозрения для них недоступны, формировать некую систему. Вот эта система превращается в религию. Первое, что делает религия, это, вообще говоря, делит мир на, как бы сказать, сакральный и профанный. Говоря по-русски, на вот мир обыденный и мир освященный. Какое освящение здесь имеется в виду? В отличие от сакрального, ну, по-русски это тоже можно перевести священным с большой буквы, но это такое священное, которое никакой жрец, никакой поп, никакой человек не может, ну, сделать, как бы. Он может это, ну, в лучшем случае, вот, как сказать, раскрыть изнутри. Вот, точнее, это может разорвать его изнутри человеческое обличие, и вот из него выйдет вот его даймон, его истинная природа. Его что-то неописуемое, сияющее, прекрасное, разящее, безумное, безмолвное одновременно. Но при этом религия этот опыт так или иначе вводит в какое-то описание и становится то, что, скажем, ну, подвержено некому воздействию данного религиозного культа, данного священника, там водичкой побрызгал, или да хоть он с первой бы своей побрызгал, неважно чем. Но если он всерьез полагает, что он, как человек, может что-то сделать сакрально, он очень сильно ошибается. Как человек он не может ничего сделать сакрально. Как человек он может, ну, в лучшем случае, не свое привносить, и уж тем более не, так сказать, не влияние того культа, которому он служит, а умолкнуть перед, стать вратами для этой бездны, которая прорвется через него. Вот тогда он сможет передать сакральное. Но это сакральное совершенно бесполезно пугающе и неприменимо для социума. Потому что для социума нужна очень понятная религия. Делай вот это, а вот этого не делай. Туда ходи, туда не ходи, а то совсем мертвый станешь. И прям буквально говорят, а вот это после смерти это тебя вот, так сказать, непременно самыми страшными карами, если пойдешь. То, что освещено от людей, это туфта. Это игры, в которые играют люди. Эти игры могут быть прекрасны, если прекрасен человек, их делающий. Они могут быть глупы, если их делает глупец. Они могут быть, ну, посланием или знаком, если некое послание, некий знак был заложен, если через это происходит некое влияние. И могут быть еще какие-то другие объяснения. Но все, что мы освещаем как люди, это, ну, в лучшем случае, попытки описать неописуемое. Игры нашего ума, которые, ну, в общем-то, кроме как в нашем уме, больше нигде и не происходят. Я не говорю, что это не действенно, это очень действенно. Особенно для впечатлительных натур. В наше время мы живем действительно в удивительное время, когда традиционные религии в их такой формальной оболочке перестают удовлетворять общество потребителей. То есть сидят вальяжные такие потребители и говорят, ну что вы нам можете предложить? Там, ну, там Белое Братство, там Пограничный Центр, так сказать, Харе Кришна. Но коньяк лучше, а хороший коньяк еще лучше. И это аргумент, который очень трудно преодолеть очень многим сектам. Поэтому очень много сект как раз играет на людей, кому недоступен хороший коньяк. Для них, конечно же, можно вот, собственно говоря, но религии на протяжении веков опутывали человечество целой паутиной взглядов, философий, теологий, которые сами по себе очень интересны. Их можно изучать, этому можно учиться. Но то, что может для мудрого человека стать знаком, свидетельством о том, что эта философия, эта теология, это описание, оно свидетельствует о чем-то живом, о чем-то подлинном, что намного глубже, что намного дальше. Это как картинка и то, что эта картинка выражает. Вот это выражение, оно есть. Но можно просто разглядывать картинку и говорить, вы знаете, я думаю, что художник хотел вложить в это глубокий сакральный смысл. И, собственно говоря, там, написать пару книг на эту тему, там, или провести, там, скажем, дискуссию за открытым столом о влиянии шипящих на творчество Пушкина, например. Так вот, в наше время происходит разочарование в формальных религиях. И у человека появляется реальная возможность начать искать большего и иного. Но вот здесь начинается очень интересный тоже процесс. Дело в том, что для того, чтобы выйти за пределы вот этого дуализма сакральное-профанное, подчеркиваю, я сейчас это понимаю как освященное человеком или не освященное человеком, вот бытовое. Есть авторы, которые другой смысл вкладывают в эти слова. Как выйти из этой двойственности к подлинно сакральному, к подлинно живому? Так вот, для того, чтобы выйти к этому подлинно живому, надо иметь некую сопричастность с этим. Надо иметь некий внутренний зов, который тебя открывает к этой подлинности. Это принцип алхимии, что для того, чтобы сделать золото, надо обладать золотом. Это парадокс, который вот в данном случае, то есть, чтобы раскрыть дух, ну, надо, чтобы, как сказать, чтобы дух в тебе был, то есть, чтобы он не спал до такой степени, чтобы, ну, чтобы был вообще, так сказать, о чем говорить. Они говорят, ага, если, скажем, вот современная, ну, как бы формальная религия, ну, мы понимаем, вот мы видим вот этих там толстых попов, там, или каких-нибудь там, значит, странных там других представителей других конфессий, которых нам показывают по телевизору, и они вот стоят вместе вот с этими, ну, толстыми наглыми мордами, которые мы понимаем, что тут не может быть. Ну, то есть, если Бога, ну, как бы, если даже он есть, то здесь его точно нет, скажем так. Вот. И они говорят, ага, но чисто количественно, а вот давайте пойдем дальше. Вот они-то как бы живут в миру, как бы, они люди типа грешные, а вот мы пойдем в монастырь, мы, значит, свои монашеские практики, мы там, значит, или там, скажем, мы не просто будем там, значит, сказать, там читать Коран, а вот мы пойдем и взорвем там себя, там автобус, значит, какую-то область, так сказать, мироздания. И, в общем, люди ищут подвига. Что такое подвиг? Я скажу вещь, которая может кого-то обидеть, потому что, с одной стороны, мы с детства учимся восхищаться подвигом. И это, ну, в общем, как сказать, это хорошо, так чисто человечески. То есть, подвиг – это то немногое, что показывает в обыденности возможность, ну, хотя бы хоть как-то сделать какую-то ступеньку, шажок за пределы вот такой уж совсем вот обыденной плоскости. Но только в большинстве случаев, не на 100%, но в большинстве случаев, когда мы говорим о подвиге, речь идет именно о количественной разнице. Ну, так если говорить совсем грубо, что один человек может там подтянуться 0,5 раза, а герой может подтянуться, например, там 10 раз, 20 раз. Или там 60 раз. Это вообще там большой герой. Так вот, дело не в том, сколько он раз подтянется. То есть вот это измерение количественное. То есть, условно говоря, совершить нечто такое, что просто количественно превышает обыденность, это само по себе замечательно. И я даже вообще вот, ну как сказать, я считаю, что как помимо практики аскетизма, существуют практики, как сказать, гигантизма, что ли. То есть, в смысле, в обратную сторону. То есть, и то, и другое надо попробовать. Может быть, не все, но, по крайней мере, некоторые вещи. По крайней мере, понять собственные границы. Вполне человеческие, вполне вот такие вот ощутимые. Понять, но не остановиться. И вот когда ты понял свои границы, и вот выход за пределы этих границ, то есть реально твои границы. Вот это уже интересно. Вот это уже не количественное, но качественное. То есть, если там формалист, такой обрядовер, он там, условно говоря, там один раз в неделю ходит в церковь. Или там он ходит на кафедру, он ходит там в мечеть, или он ходит, неважно вообще, куда он ходит, под себя может он ходит. Вот. И вот тут возникает юноша со взором горящим. И он говорит, а я буду молиться ежедневно. Он молится ежедневно, он, значит, он читает мантры. И вот тут опять-таки, как бы, принцип того, что каждый получает по мере своей, а если сказать совсем коротко, то каждому свое, он работает на всех уровнях. И человек, который начинает, ну, как сказать, более интенсивно заниматься такой формальной, вроде обычной, ну, практикой, которая санкционирована обществом. То есть она вот разрешена, она не является какой-то там сверхакхорой, там, чем-то таким вот рвущим шаблон или чем-то. На определенном этапе это может стать для него, ну, само изменение его жизни, особенно если он в это вживется, может стать для него неким методом, когда что-то в нем сдвинется, и он получит возможность взглянуть на мир чуть-чуть иначе. Вот здесь, опять-таки, не вот это количество практики его привело к этому. Просто количество практики создало некое состояние, в котором, если у него есть некая внутренняя готовность и способность, он может увидеть чуть-чуть другие горизонты. Он их не достигнет через это. Через это он может, ну, особенно с возрастом, если он будет продолжать вот заниматься вот такими вот количественными, ебанько просто будет такой старый, унылый этот самый религиозный деятель. С возрастом придет такая суровость и, как сказать, выхолощенность души. То есть человек, он всю жизнь занимался какими-то практиками. Принесло ли это ему радость? Принесло ли это ему то горение, которое сопричастно именно сакральности? Если ему приносило что-то вспышку, то эта вспышка, этот взрыв его внутреннего переживания, он, как правило, разрывает все формы. Человек выходит вообще за пределы всех форм. Потом, на каком-то этапе, он может вернуться к ним и делать их, ну, допустим, с какой-то целью. Или сам совершенствовать эти формы. Или являть собой пример другому, или там что-то еще. Или просто, ну так, отдавая дань традиции. Но должно быть нечто, что вырвет его из привычного религиозного делания. И вот здесь что интересно. Если мы говорим о сакральном, если мы говорим о зиянии вечности, о дыхании смерти, которая врывается в нашу жизнь и заставляет нас вот вдруг бросать свои дела, искать смысл жизни, а некоторые даже находить его. Вот живой огонь пережигает нас и делает нас иными. Путь к сакральному лежит не тот, извините, дурак, который начинал путь и задавал дурацкие вопросы. Не он доходит до этого, вот до этого сияющего безумия. Он сгорает в этом пламени по дороге. А вот если он не сгорел, то он стал религиозным деятелем. Вот можно сказать так. Ну, помимо того, что в нашей жизни есть очень много разных и важных внутренних, глубоких, сильных посвящений, которые приходят к нам изнутри, по сути, есть одно самое важное, самое главное, самое кардинальное посвящение. Это когда мы вот этой из своей такой человеческой слякоти мы достигаем вот этих пределов огня. И этот огонь нас выжигает. И тот, кто может идти дальше, тот, для кого открыта бездна, так, собственно, это вовсе в некотором смысле не тот, кто начинал этот путь. И почему многие традиции вот облекали свои учения в тайну и так далее? Потому что если на первой ступени сказать, что для, ну, человека вот, приходит опять-таки юноша с этим самым взором горящим, а ему говорят: ты знаешь, молодой человек, сказать, вот, для того, чтобы тебе там чего-то достичь, вот все, что ты сейчас в себе знаешь, любишь, ценишь, на что в себе ты дрочишь, в духовном смысле слова, это все должно быть оставлено, и только когда ты от этого будешь свободен, вот только тогда ты откроешь подлинное, вот тогда он скажет, да знаете, идите, мне вот до лампады великое знание, а я, наверное, лучше сейчас все-таки пойду это, как-нибудь уж тут своих целей достигну. Что заставляет искать? Заставляет искать то неуемное, негасимое, черное, чернее черного, пламя, которое внутри нас. Пламя, которое всегда пылает вглубь себя, которое зовет нас вернуться к центру, вернуться к себе. Это пламя есть во всех, просто не все следуют пути этому пламени. Открыть его, привнести его невозможно. Его можно только узнать, опознать в себе. И вот здесь начинается самый тоже, самый странный, самый такой полубезумный парадокс. Тот, кто узнает, тот, кто ищет это пламя, не он входит в пламя. Он как раз сгорает в этом пламя. Мы ищем это черное прожигающее пламя. Мы ищем черное солнце, которое всегда в зените, в отличие от солнца этого мира. Мы ищем его для того, чтобы его лучи выжгли нас, чтобы мы были настолько обнажены, насколько это вообще возможно. И только такие, совсем обнаженные от себя, мы входим в это. И мы, и здесь мы вечны. И здесь мы не смертны. И здесь мы больше, чем боги. Боги этого мира – это просто силы, которые часть этого мира. Черное солнце не часть этого мира. Наша истинная природа не часть этого мира. Это знали гностики, это знали многие традиции. Это и есть знание сакрального, знание обжигающее, знание убивающее, знание пугающее. Знание не пугающее – это знание обретения, когда мы обретаем новые способности, новые качества. Это замечательно, и мы все так или иначе этому следуем, мы учимся за жизнь, мы обретаем новые способности, новые качества и свойства. Но, чтобы не стать рабами тех способностей, которые мы обрели, мы должны уметь быть за пределами их, не отождествляться с ними, смотреть на них, как на свои инструменты, как песок, который в нашей руке. Мы вольны держать этот песок в руке, мы вольны его бросить. И сакральное – это не огонь, это больше, чем огонь. Это тоже, это просто аллегория. На самом деле, я не знаю слов, которыми можно об этом сказать. Я не знаю, зачем нужны религии или традиции, или учения, или даже общество, чтобы это передать или как-то... Это всегда здесь. Это всегда с каждым. На определенном этапе, я так сейчас, видимо, буду противоречить сам себе, необходимы и общество, и всякие там хитрые посвящения, и всякие вот эти человеческие игры. Они важны и нужны. Я это говорю как человек, который, ну вот, ну, тоже жил, и вот тоже, так сказать, тоже когда-то был юным, скажем так, и тоже искал. Это все крайне необходимо и крайне нужно. Нужно для того, чтобы в один момент человек мог отбросить эту шелуху и встать между небом и землей мировой осью, и чтобы эта ось прошла через него. Если он этого не сделает, то максимум, чего он может добиться, это, скажем, стать религиозным функционером, там, патриархом всея Руси, там, например. То есть у тебя будут там исчезающие часы на руках, там, значит, там, какие-то еще магические фактически уже артефакты, вот, и так далее. Но ты так и не поймешь самого главного. Вот в христианстве есть такой термин «страх Божий». Я его всегда не любил, потому что мне казалось, что ну, если Бог – это страх, то нахера, извините, такой Бог? То есть, тем более даже вот христианские мистики говорят, что Бог есть любовь, ну так вот вы уж определитесь, там, любовь или страх Божий. А уж где есть страх, там нет любви, наоборот. Вот. Но я позволю себе предположить, что изначально этот термин мог тоже предполагать указание на некий реальный опыт. И опыт вовсе не банальный, как может показаться на первый взгляд. Нерациональной, как преподается это сейчас, что ты должен бояться Бога, который может тебя покарать там за что-то и следовать его заповедям. Вот это, друзья, туфта. Вот это вообще не об этом. Но вот само присутствие божественного – это ужас для человеческого в нас. Вот это подлинный, ну как сказать, страх Божий, но тут слово «Бог» просто... Как сказать, я вот не в смысле Теоса, не в смысле вот этого личностного, значит, узурпатора, там, демиурга, так сказать, где-то восседающего. Но соприкасаемся с чем-то, что выше нас, что больше нас, глубже нас. Мы испытываем, ну, если вот не страх, то трепет. Вот представьте себе, значит, опять-таки, вот этот юноша со взором этим, значит, он понял, что духовность ему не светит, и он пошел устраиваться, значит, в «Газпром» менеджером. И он приходит, огромное здание, тут все, значит, в золоте. Там, значит, какой-нибудь привратник там стоит, значит, у него галстук дороже, чем у него вся одежда там этого, значит, юноши. Что он испытывает? Тот самый страх. Вот. И вот, понимаете, поймите правильно мою мысль. Вот есть страх Божий, как страх юноши, который видит, что вот, вот он приходит в дом, где у привратника галстук дороже, чем у него все. И он боится, как бы это, он думает, а он даже не то, что думает, что с ним могут здесь сделать. С ним даже делать здесь ничего не будут. Просто он, как сказать, он звено не того уровня, с которым эти люди вообще что-то будут делать. Вот так уж если говорить. Но он испытывает страх вот перед неким величием. И есть страх иной, ужас, который имеет своей обратной стороной нечто притягательное. Это ужас вот этого самого человеческого перед сакральным. Сакральное, неведомое, непостижимое, несказанное, неописуемое, то, что дышит в нас, то, что вот этими черными, незримыми, непостижимыми нашим умом лучами пронизывает собой все. Человек ищет его, и оно его страшит, потому что он, его ум, извините за тавтологию, задним умом понимает, что ему туда не войти, что он здесь погибнет, и только через эту смерть возможно вот этот прорыв в эту сакральность. И вот это ужас перед сакральным, вот это, ну так, если угодно, это подлинный страх Божий, вот как я бы сейчас сказал. Но только здесь дело-то не в Боге, потому что возможно, были времена, когда слово «Бог» действительно выражало нечто сакральное. В наше время, с моей точки зрения, может быть, я ошибаюсь, это слово скорее является препятствием или, скажем так, символом того, что необходимо преодолеть. Ну вот я уже неоднократно говорил просто, поэтому не буду подробно говорить, но просто повторюсь в целом. Три жертвоприношения на шуйном пути. Животного, человека и Бога. Первая часть, когда мы подчиняем свою животную природу, подчиняем в каком смысле? Вот этот самый зверь, животная сила, способность выживать, мы овладеваем ей. Не она владычествует над нами, а мы над ней. Если уж мы в какой-то момент отдаемся этому, то отдаемся вполне осознанно, ну, допустим, для выполнения какой-то конкретной цели. Человеческое жертвоприношение – выход за пределы человеческих обусловленностей, человеческого образа мира, обусловленностей ума и так далее, за пределы рационального мышления. Жертвоприношение Бога – выход за пределы всех представлений о Боге. Особенно если для человека Бог является некой целью, к которой он стремится. Вот любая мысль, вот даже не о Боге, вот о божественном, вот о чем-то таком вот высоком, неописуемом, любая эта мысль должна быть преодолена. Можно это таким более архаичным образом описать. Вот скажем, конечно, впаду в соблазн эклектизма, ну ладно. Вот некая мировая ось, мировое древо. У истоков, в корнях этого древа, мировой змей. На вершине этого древа сидит великая птица, орел. Ну, все мы читали Кастанеды, мы понимаем, что орел – это, сука, тот, кто питается, значит, человеческим осознанием, что это и есть демиург. Внутри нас, это, грубо говоря, наш позвоночник, мы все как латентные йоги, так сказать, бывшие, будущие или, так сказать, почти нынешние, понимаем, что вот, хотя бы аллегорически, вот эта огненная сила восходит внутри нас, она пробуждается где-то внизу, и от качеств вполне простых, вполне земных, вполне связанных с выживанием, питанием, размножением и так далее, потом чувственными, эмоциональными, умственными и так далее, мы так или иначе достигаем некого состояния, в котором мы говорим, вот оно, вот он свет, вот оно божественное, то есть мы стали... Все случается так, как мы хотим. У нас все будет. Мы достигли чего-то своего. Вот чего-то, чего мы хотели. И вот это тоже не конец. Вот это то, что нас может сожрать. Вот тот, кто сидит у нас на макушке, вот эта самая последняя чакра, условно говоря. Вот этот самый орел. Вот надо выйти еще дальше. Вот в некотором смысле. Великой Нави я касался этого, это не всем было понятно, но тем не менее, там говорилось о снятии 7 оболочек света, о снятии 7 покровов. Казалось, вот же он, 7-й, все, вот, дошел до Сахасрары, тут все, вершина Кайласа, Шива соединяется с Шакти. Выйти за пределы и этого. Вот тот самый истинный Шива, который совершенно неописуемый, он еще выше. Он там, где он не просто соединяется с Шакти, где он и она одно. И вот там мы подлинны. И речь идет, конечно, не о спелеологии, такой, значит, внутренних, значит, глубин, и не о восхождении по собственному позвоночнику. Я скорее говорю о состояниях сознания, которые, в общем-то, могут быть актуальны для людей, йоги в рот не бравших, скажем так. Одним словом, все оболочки могут быть совлечены. И вот здесь вот остается, опять-таки, это я уже так приближаюсь к завершению нашей беседы. Собственно говоря, как живет этот мир? А живет он таким образом, что на каждом уровне, вот на каждом уровне осознания, ну, для удобства можно сейчас их вот соотнести, вот, собственно говоря, с этими чакрами, человек находит некую свою цель, свою планочку, вот, к которой он стремится. И до тех пор, пока человек хочет вот этого, вот он хочет быть там, не знаю, там, сильным, или там он хочет быть умным, или он хочет быть еще каким-то. Вот пока человек хочет быть каким-то, он будет стремиться именно к этому. И огромное количество учений, которое существует в мире, оно так или иначе предназначено для разных этих самых типов людей. Каждому типу вот есть своя возможность достижения. Все это лежит в пределах владычества Демиурга, если угодно. То есть все это лежит в пределах владычества нашего эго. Я не говорю, что это неправильно добиваться того, что хочет, ну, вот, твое эго. Я даже более того, я считаю, что, наверное, этого нужно добиваться. По крайней мере, нужно уметь с этим также играть, чтобы также играючи можно было плоды этого отбросить и пойти дальше, чтобы мы были свободны от приобретенных плодов, не отвергать их, но быть свободными от них, даже имея их. И бесполезно кого-то к чему-то призывать. Бесполезно говорить, что такое учение есть самое верное, или там. Вот на самое верное ловятся либо те самые юноши, ну совсем прямо юноши, либо дураки, которым, ну, собственно, не важно, чем они будут заниматься, они все равно дураки. То есть они все равно найдут какую-нибудь глупость и к ней привяжутся. А по большому счету, все наши пути в рамках, вот, ну, не знаю, нашей жизни, вот, по крайней мере, данной конкретной, они имеют вполне конкретный предел, и этот предел ставим, в общем-то, мы сами своими желаниями и чаяниями, а, собственно, чего мы, собственно, хотим. Вот как бы мы к чему, собственно, стремимся. Есть сейчас такие ряд прям психологических тестов, когда человеку, ну, предлагается ответить на ряд вопросов самому себе, чтобы проявилась некая ясность, а, собственно, чего он хочет сам. Иногда это очень сильно отрезвляет. Иногда это заставляет людей, ну, собственно, не использовать религию, которая говорит о том же самом, но такими с очень завуалированными образами. Человек думает, ага, вот я чувствую, вот я хочу чего-то вот такого. Да нет, ты можешь понять, чего ты конкретно хочешь. То есть на самом деле, на определенном этапе зрелости, это можно разобраться, вот чего конкретно ты хочешь. И вот астрологически, вот, наверное, вот он не даст соврать. Вот, наверняка это можно разобраться и сказать, вот чего конкретно хочет вот данный конкретный человек на данном конкретном этапе. Но при этом все мы от беспредельности. И все мы в беспредельности. Все мы в некотором смысле танцуем на краю бездны. Все мы дыхание бездны. Все мы языки пламени, которые здесь слагают общий узор, но они, к сожалению, этого не видят. А когда начинают видеть, очень часто увлекаются этим узором и забывают об источнике этого пламени. Но тем не менее, есть центр, есть черное солнце, совершенно неописуемое, совершенно несказанное, о котором нельзя сказать даже, есть оно или нет. Это я так, чуть-чуть противоречу самому себе. И так хочется закончить там, и ради этого стоит жить. Или и ради этого стоит там что-нибудь еще сделать. Ради этого не надо ничего делать. Ради этого надо в некотором смысле выйти за пределы всякого делания и открыть свою подлинность. И вот тогда ты можешь делать все, что угодно, обретать любой опыт, играть в любые игры. Все позволено, но не все полезно. А в общем, друзья, каждый мужчина и каждая женщина – звезда, если сказать правду. Вот. И не мешайте ей светить. Слава звезде.
Три маленьких уточнения. Первое, чисто терминологическое. Вот ты как там правильно сказал, что на самом деле правильно, когда шило и шапки вообще-то не разделяются. А где-то в середине там похвально слово «гвоздочка», на которой галимый дуализм. Просто вот это часто проскакивает далеко не только у тебя, это категорически неправильно и так далее. Прочее стимулогично. Почему-то очень многие говорят, что гностики, они знания, все, мы похвалу знания даем, автоматом шлёп вот этот термин. Сами гностики – это религиозное, дуалистическое видение мира. Хотя по сравнению с кондовой религиозностью христианской того времени, конечно, это прогресс. Но это такое мелкое стимулогическое, чтобы совсем не было. И по сути лекция. То есть сакральность, вот я бы как немножечко отделил от религиозности. Сакральность как раз не подразумевает нуминозности восприятия, в отличие от религиозности. То есть здесь вот немножечко такое получается размытое, потому что сакральное именно вызывает религиозное. То есть сакральное – это, вот как ты правильно сказал, когда есть чувство бессознательного сродства к чему-то. А при этом страха на этом уровне нет. Это идет вот именно вот для меня, это сакрально, это мое, это естественно. И как я могу с этим не соответствовать, челюсть отвисает. При этом есть интересное такое явление. Это не совсем сакральность, такое вот около сакральное в том направлении, но на более осознанном уровне. Хотя тоже работает и на уровне неосознанного. Просто зависит не от мировоззрения целиком, а какой-то позиции. Например, для патриота сакрального понятия Родины. Он не думает, почему я патриот. То есть он может обосновать, что нужно и так далее. Но это не внутреннее. Это положительный пример. Бывают отрицательные. Адепт невидимой руки Ирвинг. То же самое, сколько раз видел. Это же сакральное понятие. Как можно о нем спорить? Оно же работает. Как оно работает? Там, ну ладно. Не буду в этом. А религиозность – это когда появляется именно номинозность восприятия. Когда именно, как ты правильно сказал, сакральность выхолащивается. Вместо естественного отношения к чему-то, там, к тому же, к той же самой смерти, которая была у язычников и так далее. То есть вот взять, например, там, тех же древних греков, там, а это вообще-то весьма скучное место, то есть туда стремиться как-то неохота. И не было проблемы с Илья, что-то вдруг помру и так далее, то есть взяли там 30 спартанцев, ну, все знают, там еще другие отряды были, ладно, и пошли. И нормально сражались, было понятие достоинства. Добродетель была именно в достоинстве, не в том, что следует религиозным порядкам. А вот когда появляется уже номинозность, это идет религиозное восприятие. Это одновременно и Бог есть любовь, и страх Божий, как ты все это очень правильно расписывал. Просто чуть-чуть формализуй в кучку. Вот с моей точки зрения, кардинальное отличие правильного сакрального, от религиозного сакрального, в нормальном сакральном, но норма здесь не среднестатистическая, а как должно быть, именно нет номинозности восприятия, нет страха. Есть понимание сродства, что это неотъемлемое мое.
Отец все время говорил, что за каждым подвигом стоит чья-то халатность.
Нет, ну это другое. Это подвиг в России.
Не должно.
Понимаешь, подвиг в России, подвиг вообще, это как бы разные вещи. Ну я понял.
Нет, тут немножко другое, конечно. Если без шуток, то здесь именно, если по архетипике взять, опять же, посмотреть по эпосам, по сказкам и так далее. То есть вот герои, как вот из серии «А, блин, я сейчас надену трусы поверх трико и пойду спасать человечество», это американский.
А Дон Кихот?
Вот. Дон Кихот – это вообще не герой. Дон Кихот – это такое извращение, что это к делу не относится. Я имею в виду, что более-менее то, что можно назвать героем. На Руси даже, если взять там трех богатырей и так далее, это не я герой, это работа такая. То есть это вот чисто, да, вот Илья Муромец, он сидел на плече 30 лет и 3 года, он не рвал на себе на груди, там, не знаю, пасконной рубахи, серь, хочу быть героем, потому что сказали, мужик, ну надо, ну ладно. Вот, и причем это идет, вот если даже брать, как всегда, я факты запоминаю, дата, название ни разу. Был исторический факт, по-моему, это с Турцией война, но могу глючить, вот надо в интернет лезть, вот туда. Какой-то наш отряд, окружили почти без боеприпасов, там, в общем, по вражеским тылам и так далее, сделал рейд, там, у Хайдокова превосходящий на порядок силы противника, и вот там был
Прямо с пушками.
Да-да-да, вот. Помнишь?
Когда значит, два солдата
были сидели, значит, под пушками. Четыре, двое выжил.
Да, двое выжил. Двое нет.
Не помнишь, что
не помню, бей, тоже недавно перечитывал.
Вот, то есть там надо было переправиться через ров просто, рва нет, и некогда строить мосты, и не из чего строить. Чистое поле, там вода, грубо говоря. Не очень большое.
А пушки тяжелые, как
а пушки тяжелые. Четверть солдат просто проехали в ров, пушки провели по ним. То есть, ну, не знаю, там, по рассказам там даже никто не кричал, но, в общем, двое живы, двое нет. Опять же, это рядовой подвиг для русского человека, вот в этом смысле. Это не подвиг, это работа. Надо. Это не подвиг. Подвиг это вот когда вот именно либо вариант вот халатность, как ты сказал, то есть и надо зачем-то вот кто, а это просто надо, куда деваться. Вот это кардинальное отличие западного и русского мышления.
Вот, это нечто идеологически обусловленное. То есть вот создаются условия, при которых нужно совершить некое действие, которое потом будет приводиться именно как пример там, кому-то. То есть подвиг – это то, что пролонгируется в идеологию.
Ну, в принципе, да. Да, если взять там вот, того же Гастелло, там матросов и так далее, случай был не единичный. Просто берется один для пропаганды выдвигается, и это правильно, то есть, чтобы на народ действовал. Угу. Но не думал, что и тот, и другой, думал, что я сейчас подвиг совершу и так далее.
И тогда самолет становится дешевле человеческой жизни, а как бы в натуре это получается?
Нет, это вообще дороже. Если все равно уже подбили и погибать, лучше строгать.
И если подбили, а если нет?
А кто ж тогда просит?
Говорят, что в принципе кидались на поезда.
Ну, а у японцев вообще камикадзе были, которые
не продавали. А там дешевые
самолеты были дешевые.
Надо всегда подготовленный летчик намного дороже, чем самолет, по-любому. Почему американцы, допустим, в Вьетнамской войне предлагали все усилия? Черт с ним с самолетом.
Вот поэтому и говорили о том, что подвиг Гастелло пришлось как-то так убрать в сторонку.
Это никто его особо не убирал.
Нет, но это уже другое. Вот опять же разница. Если взять на народ, который молодой, дурной. Он, типа, я сейчас возьму и погибну в Рамазлуках. Стараюсь. Это не вы должны погибать за родину, а вот ваши противники должны за свою родину погибать.
Это была классная вещь на эту тему. Была классная вещь, когда в журнале «Юный техник» еще в каком-то дремучем номере, да, пригласили какого-то ветерана на этот самый пионер. И сели, расскажи, там, как в подвиг шли, как это самое, вот того всего. Ну, и он рассказывает, говорит, мне говорит, а это была какая-то Курская дуга. Вот, он там командовал какой-то батареей, да. Его вызвал там соответствующий командир, ставит перед ним задачу. Вот, тот отдает честь, чеканит шаг, говорит, да, будем драться, не жалея своих жизней, там, и так далее. На что его этот командир осаживает, стоп, говорит. В их жизни, говорит, жалеть не должны. А свою жизнь, говорит, жизнь уверенных тебе людей, приказываю жалеть.
Ну, вот.
У того шок, он идет, так сказать, в этом шоке как-то маскирует свою батарею, там ля-то поля, и они там что-то держались и били, и в живых остался.
Ну ладно, мы совсем в тупик уже пошли.
Так, ну вопрос еще маленький момент, нет, я просто хотел добавить, раз вопрос того, что впоследствии преобразовалось в так называемый страх Божий, да, то есть страх некого сакрального. На самом деле, изначально это прежде всего оценивалась эмоциональность восприятия неизвестного и невозможного. Ну, кстати, у Кастанеды есть очень интересная интерпретация, что такое, говорится, невозможное, что такое непознанное. Да? То есть непознанное и неизвестное ты можешь постичь, а невозможное, непостижимое, ты постичь не можешь.
Такое.
И вот это вызывает эмоцию, прежде всего, эмоцию восторга внутреннего, эмоцию, которая... Там, ну, как говорится, делает общий спазм организма. Ну, может быть, не знаю, кто-то и помнит, когда в далекой юности, в детстве, там ребятишки собирают, смотрят на звездное небо, значит, осознают бесконечное всего этого пространства, и возникает какое-то такое щемящее чувство, что вот это настолько прекрасно, что мы этого никогда не постигнем.
Поправка. Это Велеслав про это говорил,
что ну,
как раз для людей и характерно. То есть, когда это не свое, и понимаешь, что это не познаешь.
Да. Это нечто сверхвозможностей.
А когда считаешь, что за свое, это нет, это то же самое небо. Ну, так и да, то есть, но наоборот, вот я себя с 14 лет помню, то есть, это было именно из серии, да, конечно, меня там не будет, но вообще-то когда-то вот, космос мы звали имя, в общем, сомнений даже не было.
Эмоциональный восторг от того, что ты к этому причастен.
Да, мы без страха.
Страх возникает тогда, когда это превращается в навязчивую идею.
Не навязчивую идею, а когда ты именно это понять не понимаешь, что это понять не можешь.
Не просто не можешь понять. То есть,
понимаешь,
для, обычного стандартного, говорится, среднестатистического человека непонятно всегда страшное.
Ну, естественно. Когда он описал, что зло — это то, что люди никогда не могут понять. То есть вот именно вот так они
получают. Абстрактное зло.
Ну, в общем виде,
так. Точнее так, идеальное зло.
Ну, можно так, не люблю слово идеальное, но типичное.